воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше исследование послания апостола Павла к Колоссянам. И напомню, что читаем мы третью главу, и остановились мы на словах из третьей главы, начиная с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. Будьте дружелюбны». Вот. «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны». Это то, о чем свидетельствовал русский святой старец Серафим Саровский. Он говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот этот дух мирен должен владычествовать в сердце человека. А между тем, настоящим бедствием мира христианского, мира православного, становится то, что люди недружелюбны, они не снисходительны, они категорически не желают прощать другого, если кто на кого имеет жалобу. Как-то наоборот проявляется совсем другая тенденция. Не примириться, не простить, не поспешить покрыть недостаток ближнего, не поспешить молитвой или словом участия покрыть, примириться, простить человека, который причинил нам некое досаждение, а наоборот, углубить образовавшуюся трещину, сделать ее расколом, разломом, неприходимой бездной. Он меня обидел, и эту обиду можно культивировать, причащаясь при этом, молясь, но вынашивая эту свою обиду, любя эту обиду, потому что она дает нам основание не молиться за этого человека, не прощать его. Он меня обидел, он первый должен. Он должен осознать, как он глубоко меня обидел. Он должен смириться передо мной. Он должен сокрушить свою гордыню к моим ногам. И когда увижу я его поверженным, смирившимся, плачущим и осознавшим, как глубоко он меня обидел, только тогда я милостивно с высоты протяну ему свое прощение. Вот примерно такое ощущение поражает, переживание переживает, поражает очень многих людей в церкви, когда люди начинают раздувать и культивировать собственную обиду. В данном случае совершенно не важно, кто на кого обижен. Прихожанин на священника или священник на прихожанина, человек, который работает в церковной лавке, или прихожанка, которая покупает свечи. Совершенно не важно, кто на кого обиделся. Может быть, две давнишние подруги чего-то не поделили перед иконой Спасителя и Бога нашего. Мы, понятно, все люди. Искушения могут возникнуть все самые разные. Церковь – это не место, где перестают действовать страсти. Церковь – это место, где они должны перестать действовать. Но принесем ли мы их туда с собой, это все зависит от нас. И брань со страстями, с духом мира сего, С духами злобы, разжигающими нашу злобу, она не прекращается ни за пределами храма, ни в самом храме, никогда и нигде, ни ночью, ни днем человек не может успокоиться от этой брани, потому что вокруг него духи злобы поднебесной, ищущие уловить его в плен к себе, сокрушить человека, как некогда сокрушили они наших праотцев. И поэтому человеку надлежит всячески усердно вот помнить о том, что сказал Господь, не забывать эти слова, носить их в сердце своем, помнить о них непрестанно, и тогда действительно мы можем найти, по крайней мере, желание, а со временем и силы, чтобы победить этот дух злобы, который постоянно ищет, как бы нас разделить. И очень часто нам кажется, что мы любим наших ближних, это наши ближние неблагодарные, невнимательные, неусердные, да просто неверующие. А раз неверующие, то и понятно, ничего путнего и хорошего в них нет. Они давно стали пищей лукавых духов, которые разжигают их ненависть к нам, и поэтому наше дело практически бессмысленное, мы ничего с ними сделать не сможем, ну и так далее. Либо отчаяние, либо вот раздражение по поводу того, что люди нас окружающие никак не могут оценить нашей любви к ним. Вопрос не в окружающих вообще. Вопрос в том, любим мы ближних или нет. Нам кажется, что мы их любим, и доказательством этого является то, что мы же заботимся об их спасении. Мы же ревнуем, чтобы они спаслись. Потому и срываемся иногда на крик. Потому и кричим на них, что они безбожники, что они погибнут, что хуже их и нет никого на земле, потому чтобы их каким-то образом отрезвить, чтобы каким-то образом их вот поставить перед фактом, чтобы они испугались и поняли, что они идут по неправильному пути, вечную погибель, что единственная есть правильная жизнь, это жизнь христианская, а они никак не могут этого понять. Вот эта ревность наша о спасении ближних нами понимается, принимается за любовь, а это отнюдь не так. Это, конечно, можно назвать любовью, но любовью страстной, любовью искаженной, любовью неправильной. Всякая любовь, имеющая в каком-то вот своем проявлении злобу, злость, раздраженность, желание причинить некую боль, уколоть человека, сделать ему неприятность, не есть настоящая и подлинная любовь. И каждый, всматриваясь в образ Иисуса Христа, может увидеть действительно та ревность, которую мы имеем о спасении наших ближних, она любовью продиктована или чем-то другим? Любим ли мы их действительно так, как Христос заповедал любить наших ближних? Даже если наши ближние стали нашими врагами, и тогда ничего, кроме любви по отношению к ним, нам не заповедано. Христос тоже ревновал о спасении ближних, и ревность его привела на крест за них. Из креста он никого не осуждал и никого не укорял. И любил, и умер он за всех людей и за нас, когда мы были еще грешными. Он не говорил нам: вот покаетесь, и я умру за вас. Я принесу вас жертву, если вы согласитесь ее принять. А если не согласитесь, я не буду приносить за вас жертву. Нет, он умер за всех. Принимаем мы его жертву, не принимаем. Падаем мы ниц перед его распятием или проходим мимо, а порой богохульствуем, как те иудеи, которые стояли и смеялись над распятым Христом. Люди по-прежнему по-разному реагируют на это распятие. Ему это безразлично. Он умирает за всех и любовью обнимает всех людей. Он все равно приносит жертву за весь род человеческий. Он все равно простирает свои руки, наполненными дарами, щедростью, миром, любовью ко всякому человеку. И только от нас самих зависит, как мы к этому отнесемся. Но любовь, она таковая. Она не может ненавидеть, она не может раздражаться, она не может мыслить зла. Она всему верит и всего надеется. И все, что происходит с ближним, она готова, любовь, возложить на себя и понести на своих собственных плечах и вознести, если это потребуется, даже на крест. И любовь, а это самое трудное, самое непостижимое для человека. Любовь продолжает любить даже тогда, когда человек на эту мою жертву по отношению к нему никак не отзывается. Каждый человек, если его не осветит благодать Святаго Духа, он может при определенном складе характера, он может дойти вот до этой крайней точки, до такого состояния, когда он готов умереть за некоего человека, готов все принести ему в жертву. Эти образы были некоторое время излюблены и мировой литературой, и нашей отечественной классической литературы. Принести себя в жертву человечеству, семье, близкому человеку, возлюбленному, кому не принести в себя в жертву до конца. И человек искренне и глубоко идет до конца в этой жертвенности. Но это только до какого-то момента. И вдруг он понимает, что эта его жертва, она на самом деле никому не нужна. Ее никто не принимает. Тот, ради кого он умер, тот, ради кого он пожертвовал всем священным и драгоценным, что было, никак это не оценил. Он вытер ноги, плюнул и пошел дальше. И вот человек тогда либо взрывается, как ему кажется, праведным негодованием, либо впадает в отчаяние и уныние. Жертва ничего не дала. И только во Христе, только благодатью Святаго Духа человек может, взойдя на вершину жертвенной любви, не раздражиться, видя, что эта любовь презирается, не впасть в отчаяние, видя, что она никому не нужна. Так любил Христос все человека со своего креста. И он понимает, что любовь не перестает любить от того только, что как-то другой человек к этой любви относится. Любовь, она абсолютное состояние. Человек любит просто потому, что он любит, просто потому, что рядом с ним другой человек, другой, созданный нашим же Богом, возлюбленным Отцом, другое создание. И не любить это создание, не желать отдать все самое ценное ради этого создания, человек, любящий, не может. Но любовь чутко знает, что все внутри человеческого сердца. Что хочет он, примет эту любовь. Не хочет, не примет. И ничего с этим не поделаешь, потому что такова любовь. И вот это состояние, то есть постоянно измеряя свою любовь заповедями Христа, измеряя свою любовь образом Христа, мы можем постепенно дорасти, созреть, вобрать в себя вот эту любовь, которая является совокупностью совершенств. Она, конечно, придет обязательно и поселится в наших сердцах, если действительно понуждать себя к исполнению заповеди, идти по этим ступеням совершенства, рано или поздно случится так, что действительно мы приобретем, вкусим, прикоснемся к этой любви. Но сразу она нам не дается. Она и совокупность совершенств. Постепенно одеваясь, как вот образ, это слово употребил апостол Павел, облекаясь нового человека постепенно, все больше и больше усваивая себе образ жизни, мыслей, чувств Иисуса Христа, все более и более приобщаясь божественным энергиям, как бы украшаясь новое деяние, в котором каждая мысль постепенно, каждое чувство мое, каждый поступок должен стать Христовым, и в конце концов, как диадимой, как короной, как венцом, человек украшается совершеннейшей любовью, какой любил Христос свое творение.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот это постепенное обличение в нового человека, вот это помышление о том, как поступал Христос, постоянная память о словах Христовых, она является неизменным и очень важным, главным, может быть, условием постепенного изменения человека. И апостол Павел на это указывает и свидетельствует, говорит такие слова. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Слово Христово вселяется в вас обильно. На самом деле мы даже не подозреваем, насколько вектор и образ нашей жизни зависит от того, что мы слышим, как мы думаем, что мы читаем, что мы смотрим, на что, на какие внешние раздражители, как мы реагируем. На самом деле мы не задумываемся, насколько это важно в нашей жизни. Простой, в принципе, всем доступный психологический пример. Каждый человек, живущий обычной мирской жизнью, обычный, живущий в гуще, в средоточии этой жизни, он, естественно, сравнивает себя с людьми, его окружающими. И, естественно, видит, чего у него есть по отношению с другими людьми, а чего у него нет по отношению с другими людьми. И появляется в соответствии с соотношением того и другого либо самодовольство, успокоенность, сознание собственной силы, уверенность, вполне хороших проявлениях этих качеств, когда человек действительно достаточно уверен в своей жизни, твердо стоит на ногах, уверенно идет по жизни, может быть, в силу этого качества, хорошей опорой для всех людей, которые к нему примыкают. Или, например, может быть основанием для недовольства, тщеславия, зависти, когда человек постоянно недоволен тем, что у него есть, и хотел бы иметь больше, вот у того есть, а у меня нету. Вот тот уже так живет, а мы еще эдак живем. И человек постоянно вращается вот в этих элементах сравнения, и поэтому искренне считает, что вот раз это делают все люди, то и я должен быть не хуже, чем они. Но стоит такому человеку на какое-то время погрузиться в атмосферу не своего окружения, а, скажем так, пуститься на 1-2 социальных слоя вниз и посмотреть, чем живут другие люди. И он увидит, что пока он думает о том, как приобрести машину за 1,5 миллиона, где бы взять эти деньги, вот сосед уже купил, а я еще не могу, он увидит, что люди считают деньги, как бы им от зарплаты до зарплаты прожить, чтобы на еду хватило. Как бы им одеть своего ребенка? Где бы найти деньги, чтобы заплатить за квартиру? И он увидит, что такой человек не один, и их не десяток, что их очень-очень много. И он увидит, что они решают совершенно другие проблемы, и по сравнению с их жизнью, его жизнь просто успешна и благополучна. что он просто непрестанно должен славить Бога здесь искренне, глубоко и искренне, потому что у него это есть, потому что ему это дано, потому что он не знает очень многих проблем, которые знают эти люди, что он такой уверенный, воспитанный, культурный, образованный и здоровый, потому что у него есть на это деньги, а у этих людей нет. И он, сравнив себя с этим, поймет, насколько он облагодетельствован Богом. А если он живет и только сравнивает себя с окружающими людьми, которые живут успешнее его, он постоянно впадает в ропот, почему Бог им дает, а мне не дает. Вот такая простая, такой простой психологический эксперимент, и который ясно говорит, показывает, что от того, как мы относимся, какие мысли, какие образы, какие впечатления входят в наше сознание, зависит отношение к жизни. И таких примеров, образов можно придумать сколь угодно. Это на самом деле никак не влияет на реальность жизни, на реальность окружающей нас действительности, не искажает эту реальность. На самом деле речь идет о восприятии реальности. Именно на этот момент и указывал Господь Иисус Христос в Евангелии, когда говорил, что если око человека чисто, то все будет чистым. Когда он говорил, ты вынь сначала бревно из глаза своего, и тогда узнаешь, как вынуть сучок из глаза ближнего своего. Очень важное, ключевое для человека значение имеет отношение к окружающей нас реальности. Реальность она такая, какая есть, но воспринимаемая так, как хотим, как можем, как научены воспринимать. И не реальность меняется, а, как по пословице, каждый видит то, что он хочет видеть. Каждый видит то, что он может видеть, в зависимости с услышанными в детстве словами, выученными поговорками, прочитанными книгами, подслушанными разговорами, просмотренными фильмами, меняется реакция человека на окружающую его действительность, на окружающую его реальность. И вот именно поучение, непрестанное поучение в Слове Божьем и помогает изменить отношение и к себе, и к другим, и к собственной жизни, и к бытию как таковому. Слово Божье может представляться как некий квант света, как некий светоносный кусочек светоносной энергии, которая, воспринимаясь нашим сердцем, нашим умом, нашим сознанием, просвещает нас, делая око все более чистым и, стало быть, отношение к окружающей реальности все более праведным. Мы напитываемся светом, мы буквально просвещаемся этим светом, освещаемся этим светом, и постепенно, становясь все более светлыми и светлыми, мы разрушаем дела тьмы, мы разрушаем тьму, опутавшую нас. Дело, еще раз повторю, не в реальности, а в том, как мы на нее реагируем. И на это указывал Христос, говоря, разделяя людей их на тех, которые ходят во свете, и тех, которые ходят во тьме. Два человека идут по улице. Они могут держаться за руку, но каждый видит то, что хочет видеть. Один идет и ропщит на то, что не сложилась его жизнь. Другой идет и славит, благодарит Бога за то, что рядом с ним идет другой человек. И совершенно не важно, из какого ни социального слоя, нищий или богатый, это не имеет значения. Значение имеет только их отношение к окружающей действительности. Кто-то ходит во тьме и живет темными помышлениями, страстными переживаниями, страстными томлениями, недовольствием, недоумением, ропотом, потому что он такие слова воспринимает, такие образы воспринимает. А другой идет и славит Бога, потому что он ходит во свете. И вот для того, чтобы ходить во свете, надо непрестанно, как говорят, обильно напитывать самого себя Словом Божьим. И именно поучение, в Слове Божьем и делает человека все более и более просвещенным. И потому такое важное место в жизни человека занимает, по мысли апостола Павла, поучение в Слове Божьем, так что он подчеркивает, нужно обильно вселяться в человека, потому что и переживания тьмы, образы, слова тьмы, образы греха, они тоже оказывают влияние на человека, и чтобы их власть не пересилила, чтобы всегда находились силы низлагать и обличать предлагаемые нам соблазны в их лживости, в их глупости, в их бессмысленности. Для этого надо быть по-настоящему и светлым, и по-настоящему мудрым. Надо, чтобы сердце наше и сознание наше были просвещены поучением в Слове Божьем, не как напитывание текстов или цитат, а как напитывание светом, где каждое слово воспринимается как жизнь. А для того, чтобы действительно оно было жизнью, оно, будучи воспринятым, должно и проявляться в жизни, должно приводить к той или иной деятельности.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.